Здравствуйте. Я вам скажу, что я восхищаюсь тем, что делает организация Толдот Йешурун. Потому что, конечно, подумать обо всех слоях общества и подумать о том, что кому нужно, и занять и детей, и умиротворить женщин, и дать серьезные занятия таранические мужчинам. И те люди, которые достаточно далеки еще для себя, просто находят что-то интересное. Я позавчера говорила с одним парнем, он мне сказал, он совершенно из другого, он не знает, что такое русскоязычное общество. И он пришел к вопросам своим через какие-то другие каналы в армии в израильской. И вдруг он говорит, ой, да, я один раз попал, и я теперь всегда смотрю. И он сказал там Кицур Шулхан Арух или там ежедневный лист Гемары. То есть Толдот Йешурун умеет подумать обо всех. Но во главу угла, и я вам скажу, это очень трогательно для меня, потому что я как бы это шедухи, это свадьба, это счастье, это семья. Во главу угла Толдот Йешурун ставит семейное счастье, семейные программы. И вот сейчас, и поэтому, естественно, туда сходятся и вопросы, и просьбы, и проблемы. И сейчас пришла информация о том, что есть аж 3 невесты, слава Богу, большое дело. 3 невесты нашли свое будущее счастье. И есть такая большая заповедь в Торе. Заповедь, выдача, понимаете, тут нельзя даже сказать бедная невеста, тут все очень относительно. Но понятно, что девчонки современные все хотят, как у всех, и чтобы было красиво, и чтобы платье хорошо сидело, и чтобы этот день запомнился навсегда, и чтобы фотограф пофотографировал, чтобы это были такие фотографии, которые не стыдно повесить на стену. И вы же понимаете, что все стоит денег. И для того, чтобы невеста была счастливая, и для того, чтобы свадьба была хорошая и запоминающаяся, и чтобы потом, я всегда говорю, чтобы ваши внуки смотрели на ваши фотографии и радовались. И в этом деле мы можем помочь. Это для нас большая возможность. Для нас, понимаете, сейчас же очень много на то просят, на другое, на третье. Это все, и мы хотим помочь, и мы хотим. Но выдача невесты замуж, вот это дополнить ощущение девушки до того, что она, чтобы не было различия, бедная невеста, богатая невеста, чтобы невеста была счастливая, красивая, чтобы это был самый лучший день в ее жизни, это очень большое дело. И еще я вам скажу только одну вещь. Когда-то, когда я много лет проработала с девочками в школе, в семинаре, в женской фабрике невест, как нас называли когда-то, и иногда туда звонили люди и говорили, скажите, пожалуйста, у вас нет ли какой-то свадьбы там на такое-то число? Иногда называли еврейскую дату, иногда называли дату Луази, там, не знаю, на 19 там, августа. Вот нет ли у вас свадьбы? А что, мы спрашивали? И нам говорили, вы знаете, в этот день наша дочка или наш сын, у них хупа, у них хатуна, свадьба. И мы хотели бы, чтобы у них все сложилось хорошо. Конечно, в первую очередь заботишься о своих детях. Мы хотели бы, чтобы у них все в жизни сложилось хорошо. Мы хотели бы помочь какой-то девочке не столь состоятельной. И мы бы просили вашего разрешения оплатить их свадьбу, если у вас есть... Вот на это число, или там на этот месяц, или на эту неделю есть какие-то свадьбы, пожалуйста, разрешите нам оплатить эту свадьбу целиком, или кто-то хотел оплатить там только кетринг, еду, или кто-то хотел оплатить там только музыку. Люди просили нас о такой возможности принять участие в свадьбе, в оплаты свадьбы. Там, а кто-то были такие, которые говорили, мы хотим дать, там, я знаю, на полгода оплату квартиры. Были такие люди, понимаете, мы хотим дать возможность там невесте, я уже не говорю о том, что в ешивах были такие меценаты, которые ребятам, которые учат Тору, старались помочь и дальше, и с квартирой, и с жизнью, и со всем, только чтобы это была праведная свадьба, только чтобы это были хорошие, праведные ребята, которые будут жить по нашим еврейским правилам. И таким образом, и они нас за это благодарили. Поэтому, дорогие, у вас есть возможность сейчас. В Толдот Йешурун есть три невесты, которые тоже хотят быть самыми красивыми на своих свадьбах. Помогите им, чем можете. $10 переслать – это тоже большая помощь. Нас слушает сейчас много людей. Потом будут еще нас слушать, будут, это будет где-то вот крутиться там в Ютубе, это наша встреча с вами. Перешлите своим друзьям, своим соседям. Таким образом, всем миром поможем этим девочкам, их женихам и счастью будущего еврейского народа.
Спасибо, Мирьям. Рика.
Да.
И я бы добавила еще, что это как раз та маленькая добавочка к утренним брахот. Мы утром ведь читаем, что это одна из заповедей, за которой мы получаем колоссальную награду в будущем мире.
Да,
нахон. Подкала, сбор денег на невесту.
Спасибо.
Ну что, друзья, начнем сегодняшнюю тему. Я помню, в прошлый раз мы прям даже задержались, были горячие споры. Решайте, с чего мы сегодня будем начинать. Все-таки с финансовых долгов. Или пишите в чат ваши вопросы, потому что что-то сегодня, наверное, сезон отпусков начался. Не видела я ваших.
Да, и я вам скажу, что так как у нас получилось, что у меня свет как-то не так, так как получилось, что у нас мы эту тему объявляли, потом мы вынуждены были поменять день, потому что это было как раз время, когда я садилась на самолет, и мы возвращались в Израиль. Потом мы поменяли еще раз день, потом оказалось, что это день, когда в Америке еще второй день праздника Шивот. И, в общем, из-за этого какая-то получилось такое не совсем понимание, из-за этого, к сожалению, да, люди не знали и недостаточно были оповещены. И это очень жалко, потому что тема, которую предложили, тема, о которой мы собираемся говорить, это, так сказать, супружеские долги во всех смыслах, это очень актуальная тема, потому что часто приходят люди и говорят, что вот обиды это долги, это могут быть, мы можем начать из денежных каких-то обязательств, вот, значит, там.
Сейчас был урок прямо перед вами, Рика.
Сейчас
мы говорили, да, про тему хупы еврейской свадьбы с Равом Шуровцем. Он рассказывал про Танаим, что есть такой хороший обычай составлять заранее до свадьбы договоренности такие, подписывать, да кто за что будет платить. Что негоже начинать еврейскую семью с каких-то ссор из-за денег.
Конечно.
Действительно, да. А потом нужно эти деньги ли возвращать, и как дальше? Вообще получается, что все вокруг денег крутится. Вот молодым оплатили свадьбу, потом свадьба прошла, и что, получается, Безрат Ашем много детей появляется, и потом что же, молодые не наслаждаются жизнью, они только вкалывают ради следующих свадеб, так выходит, что ли?
Ну вот да, как-то, нет, ну на сегодня многие говорят, вот когда мы женились, вот мы как-то сами, и мы как-то вот ютились, а мы своим детям должны и подарки покупать многотысячные, и заранее, так сказать, и квартиры им снимать. Сейчас принято так, чтобы, если мы говорим о втором поколении, если мы говорим о семьях, значит, религиозные родители и дети, то обычно принято первый год родители берут на себя материальные заботы о доме, о квартире. Обычно пополам платят первый год за квартиру, чтобы дети, так сказать, еще не брали на себя ярмо материальное, а только присматривались друг к другу, начинали дружить друг с другом, начинали строить вот этот дом, этот дворец, этот замок, который потом будет уже замком не только короля и королевы, но и маленьких принцев и принцесс. И это очень важно, конечно. Поэтому много вопросов материальных, очень много материальных вопросов. Я уж не говорю о тех долгах, о которых мы вот остановились на прошлом уроке. Это супружеские долги. Долг, не долги, а долг – это интимная жизнь, это, так сказать, наказание интимом. Вот ты, значит, мне так и так, значит, я ничего не хочу, значит, у меня нет настроения. Вот это может быть и с той стороны, и с другой стороны. Тут, так сказать, как раз полное равенство полов. То есть может обидеться и одна сторона, и другая сторона, и ты мне портишь настроение, а сейчас, значит, мне все это неинтересно, не хочется, и вообще, значит, включить телевизор и не замечать того, что происходит, значит, со своей половинкой. Вот, к сожалению, очень-очень много таких бывает ситуаций. И если есть вопросы, то я готова ответить.
У кого должны храниться деньги в еврейской семье?
Так, это очень острый вопрос, и очень многие его задают выходцы из русскоязычных стран, потому что всегда у нас как-то по инерции деньги хранились у жены. Может быть, это была инерция стран нашего исхода, потому что как бы население, общее население, не еврейское население, а население, наши соседи, наши сослуживцы, наши знакомые были склонны после, значит, того, как получили зарплату, зайти куда-нибудь и, значит, какие-нибудь увеселительные заведения, и, так сказать, вопрос бутылки очень остро стоял, и даже жены у проходных заводских подстерегали мужей в день зарплаты, чтобы скорее отобрать всю зарплату, чтобы было на что жить с детьми и на что дожить месяц. Я не знаю почему, это я придумываю, но зарплата, так сказать, хранилась у жены. Сохраннее будет. И жена распределяла уже деньги, давала мужу рубль на обед. И вот как-то так эта традиция шла оттуда. В Торе написано, зарплата хранится у мужа. Все, что есть у жены, все принадлежит мужу. Это может быть... Кто-то поймет некрасиво, я это понимаю очень красиво и очень романтично. Женщина и все, что в ней, принадлежит мужу. Мы хотим притулиться, мы хотим опереться человека серьезного, ответственного, любящего нас. И поэтому для меня в этом даже есть какой-то романтизм, что ли. Но я замечаю, что очень многие женщины обижаются. А почему я должна свою зарплату отдавать ему? Вы знаете, это в хороших семьях это не то, что ты кто-то кому-то отдаешь зарплату. Просто есть какой-то общий счет. Обычно сейчас все деньги хранят в банках, а не в банке, в тумбочке. И обычно... так сказать, да, конечно, тратами потом будет заведовать женщина. Но есть такой красивый жест, значит, это если оба работают, кладут на тот же счет деньги, при хороших отношениях, я говорю, при хороших отношениях, хорошей семье, и при том, что нет проблемы с тем, кто сколько потратил. Вот. И поэтому и потом берут каждый по мере надобности, и это обсуждают какие-то крупные траты обсуждают и решают вместе, а, так сказать, забежать попить кофе или там, сделать какие-то покупки, или дать какую-то цдаку, какой-то, значит, ну, маасер, всегда он как-то обсуждается вместе, если это крупный маасер, если это от двух зарплат, скажем, десятина, это серьезные деньги, и обсуждаются вместе, вот мы даем на такую-то ешиву, мы даем таким-то людям, мы даем, значит, там на бедную невесту, вот, и нет такого, что жена возмущается и говорит, как это так? Это такой, не знаю, такой какой-то красивый жест. Я принадлежу тебе, все мое принадлежит тебе. Какой-то с моей точки зрения. Может быть, у вас есть другое мнение.
Рика, а как можно, поделитесь секретом, сделать при наличии общего счета, общего бюджета, как можно сделать супругу подарок, и чтобы он этого не заметил? Ну, как-то вот, ну, негоже, да, спрашивать, знать, точнее, стоимость подарка. Ну, действительно, хочется там сделать какой-то подарок, и чтобы это осталось не сильно заметно на счету. Есть какие-то вот секретики?
Смотрите, я не люблю заначек. Весь, так сказать, иньян заначек, вообще я не люблю, когда между супругами есть какие-то тайны, кроме вот тайны какого-то сюрпризика одномоментного, вот цветы, вот какой-то подарочек. В принципе, когда говорят о том, что каждый друг от друга делает какую-то заначку, ну как-то это, если вдруг какая-то выплата вдруг появилась, и муж хочет сделать жене подарок, или жена хочет сделать ему подарок, и это деньги, которые пришли там со стороны, и хочется, вот он долго-долго-долго мечтал, там, я знаю, о такой, ну, не знаю, лично ему принадлежащие вещи крупные, как там, не знаю, стендер или там, я знаю, какие-то книги достаточно дорого стоят, и я об этом знаю, и я хочу ему сделать приятное, это можно сделать. Кроме того, есть разные люди. Есть люди, которые очень подробно смотрят, значит, что у них, как каждый день, что на счету, что ушло, что пришло. И я не говорю, это плохо или хорошо, это свойство каждого человека. Кто-то не обращает внимания на то, что ушло, пришло. Это не, сказать, не тема, потому что, хотя сейчас очень многие, я знаю хороших специалистов вот по такой финансовому здоровью семьи, и они, да, говорят, что очень хорошо, когда люди отслеживают свои приходы, свои расходы. Ты спрашиваешь, сделать подарок? Сделать подарок можно в такой маленькой такой... Вы знаете, да, что иногда по Торе можно говорить неправду. То есть иногда так говорят, нет, значит, по Торе абсолютно нельзя врать. Я вам скажу, по Торе можно врать. Есть определенные ситуации, когда можно как-то, скажем, в ночь миквы, когда вас спросят, там, не знаю, родители или взрослые дети, мама, куда ты идешь, вы полное право имеете не сказать правду, а сказать, я побегу там к своей приятельнице или в магазин, или еще куда-то. То есть иньян, вот как, так сказать, такое дело, можно ли сказать неправду? Можно. И вот, скажем, в деле подарка можно сказать, скажем, мужу, там, ты знаешь, у нас там, на работе, или я обещала соседке, или что-то такое, вот там такую-то сумму. Это если я говорю о тех семьях, которые умеют отслеживать деньги. Приходы, расходы и все это. Если это муж такой, который не заглядывает туда, так и вам ничего, или жена. Вам особенно ничего не надо придумывать. Если же есть такие внимательные люди, то в этой ситуации, когда вы знаете, что это будет ему приятно, и это будет, и он будет этим растроган, и все это будет ему будет хорошо, в этой ситуации, да, можно чуть-чуть приврать. и сказать, ой, ты знаешь, моя маникюрша стоила в этот раз, там, не знаю, в два раза дороже, потому что она там какой-то, не знаю, а потом уже, когда вы уже подарите этот подарок, тогда рассказать, что с маникюршей все нормально, просто я очень хотела тебе сделать такой сюрприз. Вот.
Спасибо большое. Тут, знаете, была такая история, женщина мне рассказывала. Не важно, что у вас все хорошо в семье, вы живете по Торе. Послушай меня, держи заначку. Я тебе говорю, все мужики одинаковые. Потому что он уйдет, а ты с детьми останешься. Да. И денег у тебя не будет. И алиментов он тебе платить не будет.
Да, я...
Тут такой совет.
Да, я жутко, жутко всегда дергаюсь, когда это слышу. Недавно моя старая ученица, значит, ну, к какому-то моменту говорила, а она получила образование. Обязательно нужно получить образование, мало ли что. Я говорю, что мало ли что? Мало ли что в жизни бывает. Нужно, чтобы обязательно... со звуком, да, что-то тут говорят. Мало ли что в жизни бывает. А вдруг, я говорю, что вдруг, что? Что он уйдет, не дай бог, другой, оставит ее с детьми. Что бывает? Она говорит, ну, а вдруг, не дай бог, а вдруг, не дай бог, значит, какая-то, и она сказала там страшные вещи, какая-то болезнь какая-то, вот такая трагическая ситуация, вот, и я так понимаю, что это проблема людей, которые в свою жизнь не пускают Всевышнего, потому что люди, которые живут, ощущая себя на руках Всевышнего, в руках Всевышнего, они понимают, что как бы ситуация ни сложилась, не дай Бог, будем молиться, будем делать правильно, будем делать так, чтобы быть счастливыми всю жизнь. Но не дай Бог, всегда есть Всевышний, который поможет, который защитит. И сейчас тут какие-то... Я потом вопросы, если можно. Сейчас мы по поводу нашей темы. И... Я не знаю, мне когда-то рассказывали историю, как ушел в другой мир большой человек, и вдруг его жена оказалась богатой женщиной. Я знала ее, я знала, как она осторожно тратит деньги, и как она очень даже считает деньги, когда нужно купить подарок, там, не знаю, детям, внукам. И вдруг он ушел в другой мир, и оказалось, что он потихоньку как-то собирал где-то деньги, и он оставил ей какие-то несметные богатства. Мне это не очень понятно. Я не знаю, зачем ей несметные богатства, там, 80 лет. Мне казалось, что лучше бы прожить жизнь яркую, и если у него была такая возможность, лучше давать счастье здесь и сейчас. И деньги – это тоже один из элементов комфорта, там, не знаю, радости. С деньгами можно сделать очень много хороших вещей. Можно вызвать улыбку на лице, там, я знаю, своего внука, подарив ему какой-то подарок. Можно куда-то поехать вместе и снова почувствовать себя молодыми. Очень много хороших вещей можно сделать с помощью денег. Поэтому вот эта вот заначка на это, знаете, мне напоминает, там, в той традиции, той литературы или той нашей жизни, как откладывали себе на похороны. Откладывали на похороны, и было красивое там платье, в котором хоронили, и еще что-то, и деньги, и все. И кушали, там, не знаю, морковку с капустой, ничего себе не позволяли, но зато на похороны оно лежало. А Всевышний позаботится о похоронах. Чего мы волнуемся? Всевышний нас привел в этот мир, и Всевышний нас заберет в следующий мир. Безрат Ашем. Подольше, чтобы еще пожить в этом. Заначки я не за.
Ну вот нам тут пишут в чате, на самом деле, что эта женщина права. Очень часто женщина не может положиться на мужа.
Женщина не может положиться на мужа. Я бы тогда скорее вкладывала в семейных психологов, хотя тоже далеко не во всех. Я сейчас вчера, так сказать, говорили об одной истории, разбирали одну историю, когда, в общем, именно семейные психологи, как казалось маме, значит, разведенной молодой женщины, именно советчики и семейные психологи довели молодую семью до развода. Поэтому есть разные всякие, я не говорю огульно, что вот все скорее бежим к советчикам, психологам. Нет, но в любом случае я бы считала, что нужно вложиться в то, чтобы да, доверять мужу. Эта женщина права, очень часто женщина не может положиться на мужа. Так как же жить с человеком, на которого нельзя положиться? Что же это за жизнь? Это счастливая жизнь? Мне казалось бы, что надо в такой ситуации не складывать в сторону деньги, а как-то попытаться усовершенствовать свою жизнь так, чтобы на мужа да, можно было положиться.
Придется, да, вообще здесь комментарий пришел, просто только мы с вами видим чат, а все остальные...
Да, я вижу, мы все из нерелигиозных семей, сейчас, секунду одну, у меня куда-то он уехал, где даже Бал-Тшува мужчины не учатся быть хорошими людьми. Вот здесь, дорогие женщины, я с вами абсолютно согласна, не то чтобы не учатся быть хорошими людьми, но на каком-то этапе прихода к Торе считают, и это проблема мужчин. Даже в ешивах как-то вот уходит вот этот момент воспитания нравственности, воспитания поведения, воспитания характера, к большому сожалению, он не совсем так преподается, или ему не уделяется столько внимания, сколько мы бы хотели. Это я согласна, совершенно согласна. И что очень многое из той же жизни, оно за нами идет. Вот тут дальше пишут, да, много что из той жизни, много денег пропали, разводы советские в советском обществе, деньги у мужа-бизнесмена могут никак не достаться жене, а на похороны говорят, да, вот эти вот все, ну, тут еще говорят, хорошо думать так, как думать о делах бренных. Светской жизни ничему не учат в плане культуры семейной жизни. Тора – чудо и счастье. Ну, на самом деле, если бы мы все жили по Торе, даже те люди, которые начали соблюдать шаббат и кашрут, и, так сказать, приводят в этот мир детей кошерным способом, конечно, это было бы очень здорово. Но, к большому сожалению, у каждого из нас есть какие-то свои проблемы, свои хвосты. И это то, о чем мы говорим. Если плохо, не привыкайте к тому, что плохо и ничего уже не сделаешь. Не надо к этому привыкать. Надо пытаться сделать так, чтобы было хорошо. Вот, так мне кажется. И не надо смотреть, значит, постсоветских там каких-то там мелодрам, которые вот я бы назвала там малодрамами или мылодрамами, в которых там плохие бизнесмены, хорошие, там, не знаю, уборщицы и там идеализация такого простого человека. И, а вдруг бизнесмен тоже, он тоже вдруг бывает хороший. В общем, все это, конечно, надо уходить оттуда. Надо уходить из того общества, из того образа мыслей. Надо абсолютно уходить. Я недавно перечитала «Идиота» Достоевского. И я поняла, я читала его в далекой юности, когда когда не было у нас еще, так сказать, еврейской дороги и еврейских открытий. И я сейчас прочитала, я поняла, что это настолько далеко от нас, это настолько не наше, это настолько вопиюще чужое, эти страсти, эти мысли, это псевдоблагородство, это как бы, так сказать, какие-то, в общем, это совершенно не наше. Когда мы строим наш дом по нашим законам, он должен построиться хорошо. Просто не надо брать с собой в нашу жизнь, не надо брать те установки себя обезопасить, а вдруг, так сказать, там муж посмотрит на молодую. Да если вы живете по-еврейски, и если у вас все хорошо, и если вы понимаете друг друга, и если вам хорошо на всех этапах жизни, и в быту, и в любви, и в интимной жизни, так что он посмотрит на молодую? Ему хорошо с вами, потому что вы это его половинка, это его бадзук. А там чужие женщины. Кидушин, он отрывает вас от всех остальных женщин, посвящает ему, и он отрывает его от всех остальных мужчин, посвящает вам. Это совершенно другая жизнь.
Я попробую возразить вот нашей участнице, и с вами соглашусь. Да. Действительно, нам всегда говорят, очень важно, чтобы муж учился. Почему? Потому что, я вам точно скажу, и я, и мой муж, мы пришли, и тоже мы баали тшува, но мы женились, извините, уже будучи религиозными людьми, нам сделали шидух. То есть совсем другие у нас отношения. И, во-первых, действительно нас подготовили, потому что есть такая тема, проверяют на долги, на качество. Когда люди в стадии шидуха, вот то, чем Рика занимается, уважаемая, все эти вещи проверяются, прежде чем встать под хупу. Не как вот в моей прошлой жизни, да, в первом браке было, оп, химия возникла, быстренько давай поживем вместе, а потом уже, может быть, где-то распишемся, и вообще зачем нам дети, да? А здесь все наоборот. Сначала проверяются, как люди подходят, как люди именно друг другу, и только потом уже становятся вместе и создают семью. И почему важно, чтобы муж учился? Потому что именно для Баалей Тшува это очень важно. На днях я несколько недель назад заметила, что вот мой муж, он почему-то, когда мы смотрим что-то, там какое-то видео, он глаза начал опускать. Я говорю, что такое? Говорю, тебе эта женщина кого-то напоминает или что? Что не так? Он молчит, стесняется. Еще раз уточняю. Потом смотрю, это не случайность. То есть это уже вот на все такие видео. Он просто, когда появляется на экране женщина, он опускает глаза. Я знаю, конечно, что есть Шмира Тайнаем, то есть, да, есть люди, которые берегут свои глаза, они не смотрят на чужих женщин. Я решила прямо задать вопрос. Скажи, ты что, ты уже на этот уровень вышел? Ты решил? Он говорит, ты знаешь, да, я недавно выучил такую алаху, что действительно нельзя смотреть на чужих женщин. То есть один раз можно посмотреть, но потом повторно нельзя, потому что это приводит к любованию. Потому что для меня только ты одна, а все остальные, извините, для меня не женщины. Это достойно уважения, и я поощряю такую учебу моего мужа, потому что это действительно укрепляет нашу семью. Я ему за это благодарна. И тоже хочется что-то в ответ тоже вот сделать, понимаете? Это вот взаимные ростки, такие симбиоз. Поэтому, когда болеет шува, то очень важно учиться, вместе учиться и расти.
Да. Вот тут даже нам пишут, да, Мирим, это правда. Это правда, и я присоединяюсь. Это другая жизнь, это другое качество жизни. Понимаете, когда кто-то из вас спрашивает о том, а вот как, а вот если вот нельзя положиться, а вот я прям чувствую, что это еще семья оттуда. Здесь абсолютно, здесь я имею в виду не территориально, это может быть семья, может жить где угодно. Но это другие отношения, это мы вместе, это мы что-то такое общее, мы одно, мы не твоего и моего, есть наше. Это, конечно, совершенно другое, совершенно другая жизнь. И и нет расчетов. Понимаете, в такой семье очень часто бывают расчеты. И расчеты там на бытовом уровне. Там вот смотри, я устала, я все делала, я тебе, значит, приготовила, я то все, а вот ты плюхнулся на диван. А в семье, которая, так сказать, она правильная, значит, жена думает, он плюхнулся на диван, наверное, он очень устал, наверное, надо попытаться сделать так, чтобы дети не мешали, чтобы он поспал хоть минут 40. А он думает, да, я плюхнулся на диван, потому что очень устал, но с другой стороны, но она же ночью подходила к ребенку. Я устал, да, на работе, там, в поле или все, но она, надо мне, вот сейчас я 40 минут, она мне дала поспать, но зато потом я возьму детей и уйду с ними на 1,5 часа, на 2 часа гулять, и чтобы она поспала. Каждый идет навстречу друг другу. К сожалению, многие мужчины заставляют жену отчитываться обо всех заработанных деньгах без изменений в лучшую сторону с их стороны. Ну, разные бывают мужчины, может быть, может быть. Что значит отчитываться? Может быть, если бы жена приносила там, деньги, или и говорила, ой, ты знаешь, там мне заплатили, не знаю, там на $30 больше в этот раз, как здорово. Это было бы их общее заплатили. Или, например, она бы говорила, ты знаешь, давай пойдем, вот там, если муж такой прижимистый, бывает такое, давай пойдем в другой магазин, там, кажется, дешевле. И мне вчера соседка сказала, что там, скажем, там, вот там банки, бакалея, вот такое вот, крупы и все, там все дешевле. Давай пойдем, он, может быть, чувствовал бы, что она с ним вместе. А если у них совершенно разные привычки тратить деньги, например, он достаточно прижимистый человек, а она, ей все равно в ближнем магазине купить, там, не знаю, сахар, за $3 или в дальнем магазине купить сахар за 1,5. А он выгадывает и думает, как вот для кого, для семьи. Так может быть, если бы она тоже пошла ему навстречу в этом, может, он бы ее перестал проверять. Он бы чувствовал, что она с ним заодно вот в этом, в такой экономической его политике семьи. Вы говорили про разводы после вторых браков, чуть ли не 85% в харидимном мире или в целом? Нет, это в целом, конечно. Это в целом, но в харидимный мир это тоже отражение того, что делается в мире вообще в принципе. Я думаю, что второй брак это непросто. Поэтому мы говорили о том, что перед тем, как развестись, надо очень хорошо подумать и попробовать сделать жизнь приемлемой. А когда жизнь начинает быть приемлемой, тогда уже можно идти дальше и делать ее мелкими-мелкими шажочками и стараться делать ее и счастливой тоже. Вот, потому что, к сожалению, второй брак – это далеко, далеко не панацея. Хотя вчера я разговаривала с кем-то, и мне сказали, что вот они разошлись, пара, которая прожила вместе больше 20 лет, вот начали женить детей и развелись. И мне сказали, что и каждый из них вот как будто бы стал счастливым. Каждый из них как будто бы стал счастливым сам по себе. Я понимаю, что это момент эйфории такой бывает. После того, как человек развелся, то есть этот момент эйфории, ну, во-первых, мне не надо ему варить, мне не надо под него подлаживаться. У него момент эйфории, он не должен отчитываться в том, почему он пришел на 2 часа позже. Есть такой момент. А вот потом каждый из них хочет устроить свою жизнь, и вот это уже эйфория немножко проходит от того, что ой, свобода, свобода. И начинаются вот какие-то такие раздумья. И даже если люди устраивают свою жизнь, женятся, то потом им приходится мириться с недостатками такими же или похожими на недостатки их первых супругов, но для второго брака сойдет. Так почему не попытаться починить в первом браке? Да, для второго брака ничего страшного, это уже вот. А к первому браку многие подходят так, что должно быть сразу все идеально. Нет, тоже надо строить, надо стараться, надо пытаться. Опять-таки, осторожно, не топорно, пытаться разговаривать, скажем. Вот люди не умеют совершенно разговаривать о тех же деньгах, договариваться. Почему я сейчас все время говорю, когда люди взрослые уже женятся, там второй брак или первый брак, но в 40 лет, я говорю: ребята, договоритесь с самого начала о материальной подоплеке вашей жизни. Договоритесь еще на берегу. Договоритесь, сколько у вас будет ваш, так сказать, бюджет семейный, на что вы будете его тратить, как вы хотите, чтобы у вас, у каждого был какой-то независимый кошелек. А у взрослых людей это уже вполне, так сказать, нормальная договоренность. Мне кажется, что это очень, очень помогает. Помогает и в жизни, в принципе, и во втором браке, тем более.
Спасибо. Да. А по поводу долгов семейных, такая острая тема. Родители, бывают противоречия какие-то, возникают, да, недоразумения, когда, например, он или она говорят: мы должны помогать маме, или там мы должны, вот у меня родители уже нуждаются в помощи. Вот как здесь быть? Потому что невестка и свекровь – это вообще особенная такая тема. Как вот здесь избежать острых углов?
Опять-таки, дорогие, чем больше мы несем с собой вот тамошних наших стереотипов той жизни, тем больше у нас в этой жизни будет проблем. Если мы умеем перестроиться на еврейские рельсы, тем меньше проблем будет и в отношении долгов перед родителями. Вот сейчас мне одни друзья написали, что написал мне муж, что вот тещу они забрали из больницы и теперь живут все вместе. И я ему написала: ну так вам стало еще веселее. И он мне написал: таки да. И он это не втайне от своей жены, то есть дочери этой мамы, а им они вместе, это их родители, и это их обязанность, их право, их забота. Они все эти вещи решают вместе. Понимаете, а оттуда у нас приходит такой-то: это твоя мама, а это моя мама. Это, так сказать, вот, понимаете, чем больше мы будем становиться одним целым со своим мужем, со своей женой, тем меньше будет проблем и с родителями. То есть они будут решаться, эти проблемы будут решаться вместе. И, скажем, я всегда советую молодым, значит, проявлять инициативу мальчику заботиться о родителях жены, девочке заботиться и думать о родителях сына. И я говорю: ты не жди, пока он скажет: давай на шаббат поедем к нашим родителям. Ты скажи ему: хочешь, как ты хочешь, к твоим поедем на шаббат или к моим. Твои и мои, они становятся нашими. Понимаете, вот в еврейской жизни они становятся нашими. Даже если, скажем, ему может быть комфортнее немножечко там в своей комнате старой, в которой он прожил первые 20 лет там жизни. Вот. Но и поэтому их начинают называть родители в еврейских семьях мама и папа, и эти мама и папа, и эти мама и папа, и вот это мама и папа. А потом это плавно переходит в Саба и Савта, дедушка и бабушка. И тоже оно все общее. Вот когда написано в Торе «отлепись от отца и матери, прилепись к жене, прилепитесь друг к другу», понимаете, в еврейских нормальных, хороших семьях это так и получается. Это не красивые слова, это реальность жизни. Реальность жизни. И когда инициатива исходит, значит, там, давай твоей маме на день рождения, давай купим вот это, а он говорит, а давай позвоним перед шабатом твоим родителям, поздравим их. Вот это лекарство, чтобы каждый думал о родителях другого.
Ой, Вика, тут как раз вопрос пришел. Спасибо. Да. Посоветуйте, пожалуйста, золотые правила женщине, если приходится жить со свекровью.
Не жить со свекровью. Это единственное золотое правило, которое я могу посоветовать. Рав Ицхак Зильбер говорил, продать последнюю рубашку, но не жить с родителями. Это все остальное, все остальные советы, они детские игрушки по сравнению. Нельзя жить с родителями. Это, понимаете, даже при хороших отношениях, даже при внешне хороших отношениях и даже при внутренне, так сказать, отношениях, когда прощают друг другу и чего-то не замечают, и улыбаются, и привыкают, все равно это отношения намного более тяжелые и искусственные, чем когда семья живет самостоятельно и к родителям ходят гости. Бывают ситуации, когда невозможно. Там, скажем, мы уже были взрослыми, когда получилось так, что мой папа ушел в другой мир, его жена осталась и довольно долгое время прожила одна, конечно, мы к ней приезжали, и сын, и мы, и все. И когда один раз она встала с кресла, и у нее что-то хрустнуло в колене, и она не смогла ходить, все, с тех пор уже, потом, слава Богу, она, да, смогла ходить, и операция не понадобилась, и все, но с тех пор она жила уже с нами. Но если свекрови 84 года, и во втором браке, смотрите, люди 84 года тоже бывают разной сохранности. Кроме того, если мы говорим об Израиле, то может быть так, что можно сделать так, чтобы с мамой жила компаньонка. Такое тоже бывает. А вы, тем более, что вы во втором браке. И, так сказать, я не знаю, сколько лет вы живете. Может, во втором браке вы живете 30 лет. Но если это новый брак, то, конечно, лучше начинать жизнь самостоятельно. Да. Вот тут пишут, да, даже с золотыми свекровями, золотыми тещами, да, конечно, лучше отдельно, но надо жить не очень далеко от детей. Да, смотрите, есть такая возможность, конечно. Если есть такая возможность, конечно, недалеко от детей. И ни в коем случае, дорогие мои свекрови, дорогие мои тещи, ни в коем случае не вмешиваться в жизнь детей настолько, что они бы предпочитали, чтобы вы жили подальше. Это самая большая ошибка свекрови, там, тещ, родителей, не уметь построить свои отношения с детьми. И дети, которые вас любят, которые вам благодарны, они могут тяготиться так сказать, вашей близостью, а даже если живут далеко, то и вашими приездами, приходами, посещениями надо очень тонко выстраивать свои отношения с молодой семьей. И я не побоюсь этого слова, в этих отношениях взрослые люди намного чаще, в том, что если эти отношения не сложатся, взрослые люди намного более часто виноваты, чем молодая семья. Потому что контроль, потому что критика, потому что, значит, а вот даже вот я тебе советую убрать шкаф вот не так, а вот так. Не надо советовать. Не надо. Она придет к вам в гости, она увидит, как у вас убран шкаф. Она же, так сказать, не умственно отсталая. Но почему-то ей привычнее так, или удобнее, или не хватает времени. Ни в коем случае, дорогие мои взрослые, не вгоняйте пол в отношения ваши с молодой семьей. Я не побоюсь этого слова. Я в 90% случаев какого-то непонимания, какого-то напряжения я виню взрослых.
Вот. Наверное, знаете, что хочется тут добавить? Все-таки, как говорят, знаете, вот, что хорошо одному, другому может быть плохо. Здесь то же самое. Мы наших сыновей знаем как сыновей. Но как мужей мы знаем и никогда не узнаем, потому что по Торе это запрещено. И нам кажется, что вот так вот с ним, как с сыном, надо обращаться. Но мы не знаем, как с ним обращаться, как с мужем. А та женщина, она ему послана свыше. И она знает, как носочки сложить, как полотенчики хранить. И уж они между собой договорятся. Да? Это наверняка. Зачем эти лишние конфликты? Я не совсем понимаю.
Смотрите, да, это, так сказать, вот тут вопрос и такой серьезный. Она не хочет жить одна, с компаньонкой тоже не хочет. Муж считает, что это почитание матери, он против ее отделения. Является ли это почитанием? Посоветуйте, что сделать жене в этом случае. Она неоднократно просила мужа, но он не может оставить маму. Это сложная ситуация, очень сложная ситуация. И надо было опять то, что я говорила, все решать на берегу. Все эти вещи надо было проговаривать заранее, дорогие мои женщины. Вы знали, что у него пожилая мама. Вы говорили о том, где она будет жить, где вы будете жить. Вы женились вторым браком, вы уже были не 20-летней девочкой. Надо обязательно это все проговаривать заранее. И она не хочет жить одна и с компаньонкой тоже не хочет. Муж считает, что это почитание родителей. Да, то есть если мама сказала, вот я тебя там растила и все, а теперь ты хочешь меня оставить, надо придумывать, вам изворачиваться и, я так понимаю, придумывать что-то, чтобы это было, если бы была возможность снять вам рядом с собой такую маленькую, там, как это называется, студию, маленькую квартирку, для нее это было бы, наверное, решением вопроса, чтобы она ощущала себя в семье, она может к вам приходить, вы можете, но вы не обязаны все время быть, так сказать, ей подотчетны. Вот, у вас своя жизнь. Если бы была такая возможность, наверное, в вашей ситуации сейчас это был бы лучший выход из положения. Но, конечно, 84 года, это его можно понять. Его можно понять. Теперь все уже зависит от ваших отношений с ним. И если для него это настолько принципиально, настолько он не может оставить маму, тогда теперь это ваша работа над своими медот, своими свойствами характера. Это тяжелая работа. Если не было обговорено заранее, уже что можно сделать? Уже надо как-то приспосабливаться. Вот.
Да, спрашивают, возможно ли у вас получать личную консультацию. Можно.
Можно позвонить Мириам. Вот. И, наверное, через Мириам как-то это можно будет договориться.
Да, конечно, я дам номер. Мы уже делали так, конечно, с удовольствием.
Да, так многие пожилые люди не хотят. Да, ну вот тут пишут, да, что мы не знаем, как и что многие пожилые люди не хотят сиделок, а потом, когда хороший уход, и когда дети приходят часто, так, в общем, даже рады. Смотрите, каждую ситуацию нужно смотреть отдельно. Да, и насчет личной консультации можно договориться. Вот, помощницу в свой дом к пожилым тоже можно. Это очень дорого стоит. И это постоянно чужой человек в доме. Это тоже надо очень индивидуально подумать, как и что. Вот у меня, скажем, знакомые, да, они взяли женщину в свой дом. Она целиком со старушкой, с мамой, и они таким образом развязали себе руки, они свободны, они тоже во втором браке, они могут уехать, они могут приехать к детям. В общем, это получилось хорошо. Но это стоит денег, это все надо решать очень индивидуально. Вот, и вот Мириам напоминает огромная заповедь помочь невестам собрать средства на свадьбу. Вот, понимаете, тут даже так говорится наша заповедь помочь невестам, не жениху помочь. Для невесты это самый важный день в жизни, помочь невестам. Если вы сможете это сделать, конечно, мы будем очень благодарны. Мы весь еврейский народ, Всевышний будет улыбаться в небесах, так говорят.
Кстати, ссылку для тех, кто смотрит нас в записи, ссылку на сбор пожертвований вы увидите прямо в описании. Нажмите на кнопочку «Подробнее» под этим видео и увидите уже ссылку, где мы проводим этот сбор. Сделайте мицву, вот как у нас говорят.
Кто-то тут написал очень правильную вещь, могу поделиться, искать только своего человека, которому ваши условия вполне, ну, даже вместо слова выгодно, я бы сказала, приемлемы и желаемы. Да, конечно, это найти своего человека, как рассечение Красного моря. Найти своего человека – это вся жизнь, это самое главное в жизни. Я полностью, полностью согласна. Иногда свой человек находится во втором браке тоже. Да. Вот. И потом он как родич, как родной человек. Согласна.
Спасибо большое. Спасибо.
Самый главный родственник, да. Вот.
Вопросов я больше не вижу.
Да.
Мы сегодня все-таки больше про деньги говорили, видимо.
Мы все-таки больше про деньги говорили, да. И мы как-то вот у нас, может быть, в следующий раз выйдем уже на какие-то личные отношения. И это тоже отношения, личная жизнь мужа и жены, взрослая жизнь мужа и жены. И тоже в разные периоды жизни, в молодости, в зрелом возрасте и в солидном, серьезном возрасте. Это отдельная тема. И это большое счастье, которое большой подарок, который спустил нам в наш мир Всевышний. И, конечно, мы тоже, и, конечно, как у всякого подарка есть много-много проблем, есть умение принять подарок, есть неумение принять подарок. Вот об этом, наверное, мы с вами поговорим в следующий раз.
У меня есть идея. Знаете что, раз вот такая безвыходная ситуация, вот так сейчас мне пришло в голову, да, когда приходится жить с родителями, можно же вместе выпить чайку, да, не обязательно там прям вот по-настоящему прям дружить, и не всегда это всегда получается. А вместе послушать вот этот урок, к примеру, да, потому что одно, да, невестке это вошло, а теперь вот как вот, например, донести до свекрови то, что не надо давать советы. Мне тут недавно фидбэк пришел, отклик от одной женщины, которая тоже попросила личную консультацию у Рики, тоже вот на тему отношений с невесткой. Не буду называть имен, но она мне потом очень много благодарности передала, потому что сказала, что все, что Рика сказала, действительно начинает работать. Действительно, невестка становится более милой, более покладистой, не стала требовать к себе такого какого-то внимания, не стала уже меньше грубить. Так что действительно
спасибо.
Работает.
Да, очень и очень. Я бы очень хотела вот как-то отдельно поговорить со свекровями, с тещами. Они делают столько ошибок, чем своей любовью. Своей любовью они как будто рубят сук, на котором сидят. И вот это мне страшно обидно. Они обожают внуков. Они очень хотят быть друзьями со своими молодыми. То есть все от хорошего. И от хорошего они делают громадную пропасть. Приходи в гости к невестке, к детям, к внукам, садись и радуйся жизни. Не начинай убирать, потому что это уборка, ты уберешь, да, 2 часа будет чисто. Но невестка после этого будет чувствовать себя неумехой, и неправильно она все делает, и ей неудобно. И в следующий раз она уже твоего прихода будет опасаться, ожидать с какими-то такими негативными чувствами, ощущениями, хотя она рада тебя любить, и ты очень хорошая женщина, ты ей воспитала, родила, воспитала любимого мужа. Она совершенно открыта к тебе, но она начинает тебя бояться, и ты сама это делаешь. Когда ты покупаешь подарки, ты спроси, что принято носить в этом обществе. Там в разных школах у нас, если мы говорим о религиозном обществе, в разных школах носят разные, принято носить разные футболки, разные штаны и так далее, даже в том же самом религиозном обществе. Так ты не приноси то, что ты там увидела по мифце, по скидке, тебе понравилось, ты купила, ты приложила это. Ей неудобно отказаться, ей незачем принять, потому что она не может своего ребенка послать в эту школу, потому что в этой школе принято по-другому. Понимаете, и столько ошибок, которые портят жизнь любящим друг друга людям. Они же обе, они любят одного мужчину, 2 параллельные, которые, значит, они не просто параллельные, они любят одного и того же мужчину, значит, они должны любить друг друга тоже. И да, это возможно, и это хорошо, и это правильно, и этого можно добиться, но не тем, что мы говорим. Да, а как это? А я вам расскажу про себя. Ко мне привели в какой-то момент мою внучку после садика без туфелек. Я говорю, ой, она забыла туфельки в садике. Вы забыли туфельки в садике? Мне мой золотой любимый сын сказал, нет, это когда мы ее утром вели в садик, мы не нашли дома. Так уже не было времени, мы ее повели без туфель. Но понимаете, что я могла на это сказать? Я засмеялась. Понимаете, ну где-то там дети запулили под диван или что-то такое. Надо было всех развести по школам, по садикам. Что я могла на это сказать? Эти дорогие мои, обожаемые, любимые родители этого ребенка, ее повели в садик без туфелек. Ну, хорошо, ей там 2 годика. Но, в общем, и привели без туфелек. Ну так что? Так ничего страшного не случилось. Так мы вместе посмеялись. Все. Я научилась не падать в обморок, когда они босиком бегают по полу. Я научилась не падать в обморок, когда там, я не знаю, они берут йогурт и разбрасывают его по всей комнате. Ну, ничего страшного, ну что теперь делать? Будем приучать потихонечку. Не приучим. Но останемся теплой, здоровой, любящей семьей. Вот. Тут интересные очень такие всякие интересные, как в многоженстве дружить с женами. Вот это я что-то не очень поняла. Вот. После визита свекрови, вот это да, вот это точно. На время родов не могу до сих пор навести привычный порядок. Да, это вот да, часто бывает. А мы-то думаем, свекрови, что, наверное, мы там поможем, все сделаем, на самом деле мешаем.
Тут да. Вопрос как раз спрашивают, после 50 не поздно ли замуж женщине? Сколько примеров успешных браков вы знаете?
После 50, когда уже был предыдущий брак или когда не было предыдущего брака? Вот ответьте мне на этот вопрос. Или я сразу скажу. Если не было предыдущего брака до 50 лет, то меньше шансов на выживание этого брака, честно говорю. Если был предыдущий брак, то уже человек знает, человек логичный, понимающий, который хочет создать что-то хорошее, человек уже старается не наступить на привычные грабли. И вот как мы говорили, для второго брака этот мужчина вполне даже и неплох. И если это второй брак, скажем так, я даю больше шансов на хорошее создание хорошей семьи, чем когда для женщины это первый брак 50 лет. Но все равно я за то, чтобы пытаться и выходить замуж. И я скажу сейчас страшную вещь, но я даже при том, что шансов, так сказать, немного, потому что женщина уже 50-летняя и начальница, и привыкла жить по-своему, и привыкла не только вещи в шкафу раскладывать по-своему, но и свой распорядок дня, и свой порядок приоритетов, ценностей каких-то, и там, не знаю, политических, и бытовых, и там всяких. Но при этом все равно я считаю, что надо дерзать, и пусть лучик счастья какой-то сверкнет в ее жизни, а там безрат Ашем, у нас есть такое волшебное слово, безрат Ашем, с Божьей помощью будем надеяться, что все получится, с Божьей помощью и с нашими консультациями.
Лучше не скажешь для наших. Спасибо большое. С Божьей помощью и обращайтесь к специалистам. Спасибо вам.
Да.
Кому нужен шедух, пожалуйста, вот Рика, она вам поможет.
Всего хорошего, счастливо, чтобы все хорошо было, и чтобы семьи создавались, и чтобы уже созданные семьи, чтобы жили хорошо, весело. Надо жить не просто счастливо, а весело. Тогда, знаешь, чего-то не заметить, что-то пропустить, как-то где-то простить друг другу. Весело и чаще обниматься, дорогие супруги, чаще обниматься, это очень помогает.